Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и с нами в московской студии «Радио Свобода» в прямом эфире депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков. Ну, мы начнем с событий понедельника. Итак, Конституционный суд России в понедельник признал соответствующими основному закону ряд положений закона о политических партиях, которые усложняют процесс регистрации партий, в частности, устанавливают, что их минимальная численность должна составлять 50 тысяч человек. Как подчеркивается в этом решении Конституционного суда, существование подобных ограничений нельзя рассматривать как нарушение права граждан на объединение. Ликвидация политической партии по решению суда не означает ее запрета, отмечается в постановлении, так как бывшие члены политической партии имеют возможность создать общественное объединение или вступить в другую партию. Вот так говорится в этом документе. Ну, насколько я понимаю, Республиканская партия России, которую вы возглавляете, Владимир Александрович, тоже вела длительные судебные процессы, так же, как Российская коммунистическая рабочая партия Тюлькина, да, которая подавала в Конституционный суд.
Да. И мы тоже подали в Конституционный суд.
И вы тоже подали?
И мы подали.
И результат будет какой?
А результат будет, скорее всего, такой же.
Так вам просто сошлются, наверное, на сегодняшнее решение суда.
Они могут сослаться, потому что мы умные. Мы с Виктором Аркадьевичем Тюлькиным договорились, взяли его юриста, взяли его текст, вот, и наш текст отличается. В том числе там есть некоторые другие квалификации, которых не было в его запросе. Поэтому формально суд не может отказаться от рассмотрения нашей жалобы, потому что она более широкая по составу.
Ну вот мне понравилась, конечно, эта рекомендация о том, что вступить в другую партию, да, что если запретили партию, то вступите в другую, с другой программой.
То, что вы процитировали, это просто мне напоминает Оруэлла «Скотный двор». Значит, или 84-й год, значит, правда — это ложь, мир — это война. Вот, значит, ну, то, что говорит Конституционный суд, это полный абсурд. Они говорят, с ликвидацией партии партия не запрещается. Минуточку. У нас по закону о выборах сегодня единственный субъект, который может участвовать в выборах, это партии. То есть граждане, партия которых не зарегистрирована, поражаются в конституционном праве участия в выборах. Дальше он говорит, а вот пусть они в другую партию вступают. Минуточку. Люди в Республиканской партии разделяют определенные взгляды и определенную программу.
Но пусть найдут что-нибудь похожее тогда.
Что-нибудь похожее. А если нет похожего? Они предлагают вступать в КПРФ или они предлагают вступать в ЛДПР? Ну, это, видимо, соответствует представлениям членов Конституционного суда о том, кто такие члены партии и так далее.
Но... Кстати говоря, я хочу заметить, что Конституционный суд сегодня принял еще одно решение. Работа в партийных и государственных органах бывших советских республик должна включаться в пенсионный стаж.
Ну, конечно.
Это вот в пользу ветеранов номенклатуры КПСС.
Разумеется, так сказать. Вот действительно...
Здесь справедливость восторжествовала.
Конституционный суд наш борозду не портит. Что касается сегодняшнего решения, я могу сказать, что это второе позорное решение нынешнего состава суда за последние несколько лет. Такое знаковое, на мой взгляд, которое свидетельствует о том, что Конституционный суд не может быть исключением. Если у нас нет судов как таковых, если у нас нет парламента как такового, если у нас нет свободы слова как таковой, то почему должен быть Конституционный суд? Это было бы неправильно. Поэтому, значит, это абсурдное решение. Второе, а первое было, помните, Михаил, мы обсуждали в эфире, и наши слушатели помнят, это когда оспаривалась отмена выборов губернаторов, Конституционный суд принял решение, что вот нынешний порядок, когда президент вносит кандидатуру, а законодательный орган как бы избирает, на самом деле утверждает, соответствует Конституции. Вот. А я напоминал, что по закону о Конституционном суде решение Конституционного суда пересмотренным быть не может.
Но они пересмотрели предыдущее.
Конечно. И я напоминал как раз о родном для меня алтайском прецеденте 96-го года, когда Конституционный суд в 96-м году рассматривал устав Алтайского края, проект устава, и черным по белому целый абзац записал, что легитимным главой субъекта федерации может быть только глава всенародно избранный. Черным по белому.
Но они это не отменили.
как не отменили?
Они к этому дописали, что и второй порядок тоже неплох.
Ну, такого не может быть. Второй порядок в корне противоречит первому порядку. То есть, извините меня, всенародные выборы – это одно, а назначение с подачи президента – это другое. Это было первое позорное решение. И то, что вот сегодня произошло, это второе позорное решение. Я считаю, что Конституционный суд растоптал Конституцию, потому что вот лежит передо мной основной закон наш, где сказано, статья 2, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Обязанность государства. Дальше есть 13-я статья. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. То есть Конституция прямо предписывает государственным органам поощрять политическое разнообразие и многопартийность.
То есть партий должно быть много. Вот господин Плигин, ваш коллега по Думе, говорит, ну, во-первых, партия, если она серьезная, она должна заручиться же 50 тысячами человек поддержка. А во-вторых, смотрите, целых 17 политических партий смогут принять участие, как он говорит, в формировании парламента Российской Федерации на выборах. Что вообще сама формула замечательная. Формирование на выборах, а не выборы.
Почему товарищ Плигин, почему товарищ Крутов, представитель президента, если я правильно называю его должность, в Конституционном суде, берут на себя право решать, сколько партий должно быть, и что 17 это достаточно.
Но почему? Они радуются, что 17
вот я говорю о том, что сегодня Конституционный суд трижды растоптал здравый смысл и Конституцию. Во-первых, Конституция говорит, граждане России имеют право на объединение. Что значит имеют право на объединение? Это означает, что законы, подзаконные, то есть законы, которые реализуют Конституцию, должны создавать условия гражданам объединяться, а не препятствия гражданам объединяться. Специалисты говорят сегодня, что в России сегодня создание и регистрация партии носит не уведомительный порядок, что вытекает из Конституции, а разрешительный порядок, что противоречит Конституции. И вот тот закон, который мы оспариваем, он ввел де-факто разрешительный порядок создания партии, что противоречит Конституции. Но наш суд этого не заметил. Во-вторых, наш суд совершенно не учел реальные процессы, которые происходят в стране. Посмотрите, на 1 января 2006 года в России было 36 зарегистрированных партий. На сегодняшний день 17 зарегистрированных партий. То есть их численность сократилась более чем в два раза. И именно на основании этого нового закона. Таким образом, даже статистика показывает элементарное, что закон не поощряет создание партий, а закон препятствует и, более того, уничтожает даже те партии, которые были. Например, наша республиканская партия, которая существовала 17 лет и участвовала во всех четырех думских выборах, ликвидирована. И за эти же годы не создано ни одной новой партии.
Ну, Справедливая Россия, я вам отвечу,
она создана из трех существующих партий.
Из шести теперь.
Да, но ни одной новой партии не было создано. Но этого не видит наш Конституционный суд. Он не видит, что закон позволил провести партийную зачистку, и он не видит, что закон препятствует созданию хотя бы одной новой партии. И в-третьих, наш Конституционный суд совершенно не учел международный опыт. Потому что я был во Франции и встречался с замминистра внутренних дел. Тогда министром был Саркози, я встречался с его замом, ответственным, Михаил, за гражданское общество и за партии. Забавнейший был разговор. Я его спрашиваю, первый вопрос. Господин замминистра, сколько во Франции партий? Он говорит, мы не ведем учета. Ну как так? Вы замминистра, зарплату получаете, не знаете, сколько партий? Говорит, не знаю. Хорошо, говорю, второй вопрос. Какая численность нужна для создания партии во Франции? Говорит, 3 человека. Ну как 3 человека? Говорит, так 3 человека. У них, Михаил, действует закон об общественных организациях 1901 года. В неизменном
стабильность
виде.
Вещь хорошая. 1901
года.
Консерватизм
здоровый. Знаете, где регистрируются партии во Франции? В муниципалитетах. Даже не в МВД, в муниципалитетах. Я его спрашиваю, господин замминистра, а был вот за 105 лет действия этого закона случай, когда партии отказали в регистрации? Говорит, не было. Я спрашиваю, а был ли за 105 лет действия закона случай, когда партию ликвидировали? Он говорит, не было. Я говорю, а как вы вообще можете что-то регулировать, если вы даже не знаете, сколько партий? А он говорит, а очень просто, по их закону, когда партия начинает принимать участие в выборах, местных, региональных, либо общенациональных, в определенном количестве муниципалитетов, в определенном количестве провинций или на федеральном уровне, на национальном уровне, и получает 1% голосов, ей открывается госфинансирование. Поэтому этот замминистра знает только те партии, кому открыто госфинансирование. То есть те, которые заручились поддержкой более 1%. А теперь сравните с нашим законом. 50 тысяч членов, 500 человек в регионе, 250 человек в регионе, ежегодная сдача списков с адресами, фамилиями, местом работы.
Но за 3% финансирование дают.
Да, но если не набрал 3% на выборах, то время бесплатное превращается в платное. То есть я утверждаю, я специально изучал вопрос, такого запретительного, абсурдного законодательства о партиях нет ни в одной современной цивилизованной стране. За образец взято законодательство Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Мексики. Даже в Белоруссии батька, которого мы так часто ругаем и клеймим, в том числе в этом эфире, гораздо более либеральный закон о партиях, чем в нынешней Российской Федерации. Поэтому мы будем его оспаривать. Значит, абсурдное, позорное решение принял Конституционный суд, но мы будем бороться за свою жалобу и будем еще раз доказывать суду, что он не прав.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире, в прямом эфире Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы России. Я напомню, смс-сообщение можно посылать, тут мы уже разговорились, +7 903 743 2801, пейджер в Москве 961-33-33, а телефон мы во второй части подключим, 8-800-222-12, бесплатный для всех регионов России. Ну, еще одна тема, это вот скандал недели, я бы сказал, прошедший, это в таком городе Архангельск давно воюют между собой мэр города и губернатор региона. И вот когда губернатор региона Николай Киселев подал прошение президенту о том, чтобы его переназначили, а полпред в регионе Илья Клебанов провел консультации с общественными организациями, все, конечно, губернатора поддержали, общественные организации, в этот самый момент на сайте Архангельской мэрии появилась видеопленка, в которой человек, похожий на губернатора Николая Киселева, принимает подаяние в долларах.
В кабинете похожем на кабинет губернатора.
Да, там кабинет скорее в полпредстве в Москве, но тем не менее, вот об этом расскажет Игорь Ключников, пожалуйста.
Скандалы вокруг губернатора Архангельской области уже неделя, а глава региона Николай Киселев по-прежнему сохраняет молчание и не дает никаких комментариев. Таким образом, за господина Киселева объясняться будет прокуратура. Она должна выяснить, передавалась ли в 2005 году крупная сумма денег человеку, похожему на губернатора. Напомню, неделю назад, в понедельник, на официальном сайте мэрии Архангельска появилось 40-минутное видео под заголовком «Взятка Киселеву. Как это делается?». Во вторник из-за небывалого количества посетителей сайт по техническим причинам стал недоступен, но практически любой желающий мог получить полноценный DVD непосредственно в мэрии Архангельска. Что же было на пленке? Запись, по разным данным, сделана в московском представительстве Архангельской области. По качеству можно судить, что сделана она скрытой камерой. На картинке человек, похожий на губернатора Николая Киселева, принимает от человека, похожего на директора дочернего предприятия «Газпрома» Владимира Гудовичева, несколько пачек долларов. При этом, похожий на губернатора человек, прикасается к деньгам только карандашом. И, используя второй карандаш, ловко, опять же не касаясь купюр руками, отправляет банкноты в бумажный конверт. Департамент информации администрации Архангельской области возмутился использованием официальных ресурсов, коим является сайт мэрии, для, как выразились чиновники, публикации провокационных материалов. Было заявлено, что мэр областной столицы Александр Донской вместо своих прямых обязанностей занимается организацией шоу. Были и иные комментарии. Суть их была одна на все. Пока не появится официального заключения по пленке, говорить что-либо конкретное бессмысленно. Но в самом факте, который обозначен на видео, ничего удивительного нет. Отдельно стоит сказать о реакции лидера «Единой России» региона, депутата Госдумы Валерия Мальчихина. Киселев тоже состоит в этой партии. Так вот, Валерий Мальчихин заявил, что если видеозапись отражает реальный факт, то губернатор должен найти в себе мужество объясниться перед народом. Но Николай Киселев сохраняет молчание. Молчит и полпред в округе Илья Клебанов, предложивший президенту переназначить губернатора на следующий срок. Пока молчит прокуратура, где на экспертизе находится та самая пленка. Тем временем, уже неделю, как пресса не вспоминает об уголовном деле Александра Донского. Поддельный, по мнению прокуратуры, диплом о высшем образовании, за который мэра Архангельска судят, уже забыт. Все хотят узнать, где Донской взял оперативную съемку. Начальник заявляет, дали знакомые в Москве, а кто не скажу. И сообщает, есть у меня и другие, где, например, Киселев общается с представителями западных спецслужб. Остается добавить, что до прошлого понедельника в переназначении Николая Киселева не было никаких сомнений. Сейчас же большинство экспертов не сомневается, что в Архангельской области будет новый губернатор. Александр Донской, отправивший своего соперника Николая Киселева в глубокий нокдаун, тоже уверен, после такого не встают.
Ну, я обращаюсь к Владимиру Рыжкову. Так все-таки, что будет с губернатором? Какой ваш прогноз?
Ну, я надеюсь, что он не будет переназначен после такого громкого скандала. Значит, видно, что большой профессионал, если он карандашами, как пинцетом брал взятку и складывал в конверт. Вот. Но такие у нас губернаторы. Я как раз думаю о другом, что все-таки слава богу, что у нас пока еще местное самоуправление не встроено в вертикаль государственной власти. Потому что если бы Александр Донской был не избранным мэром Архангельска, а назначенным чиновником, господином Киселевым, то молчал бы как мышка и не пикнул, даже если бы имел эту пленку. А так вот, благодаря тому, что все-таки есть пока еще разделение властей по вертикали, и есть пока еще независимое местное самоуправление, ну, в какой-то степени независимое, мы хотя бы иногда, хотя бы краешком глаза узнаем такие пикантные подробности из жизни наших замечательных губернаторов. Так что я надеюсь, что все-таки президент не будет позориться, и Колебанов не будет позориться, и в оставшееся время все-таки подберут другую, не столь скандальную фигуру.
Владимир, но ведь основной принцип устройства современной российской власти заключается как раз в том, что она никак не реагирует на публичную критику, потому что там статья в газете или там вот такой прорыв, они кажутся давлением на власть.
Я понимаю, Михаил, конечно, президент не будет ничего делать под давлением, в том числе под давлением нашей передачи, это понятно, но есть более элегантные выходы из этой ситуации, они не раз использовались.
Повысить губернатора?
Нет, то зачем? Назначить исполняющего обязанности до выяснения обстоятельств. Пока выясняются обстоятельства, тема уже, значит, устаревает, уже это не воспринимается как давление, потом можно тихо либо сослать куда-нибудь, либо пристроить и так далее. Поэтому я думаю, что в данном случае самый вероятный будет именно такой выход. И правильно бы сделал президент, если бы назначил другого человека, скажем, зама. Это уже такие прецеденты были. Если помните, такие прецеденты были на Дальнем Востоке, когда назначался зам, исполняющим обязанности, какое-то время работал, а потом уже становился полноценным губернатором. Надеюсь, что и здесь так же произойдет.
Ну, знаете, здесь есть все-таки одна вещь, которая тревожит. Мне кажется, что вообще коррупция, которая происходит в России, это даже уже не такое исключение какое-то, а действительно вот часть устройства системы, да, это системная вещь. Если уберете коррупцию, то многие структуры просто не смогут работать.
Ну, это чепуха, это заблуждение. Коррупция существует потому, что власть находится в черном ящике, она полностью закрыта от общества. Вот только когда возникает политическая борьба, мы что-то узнаем. Вот борется Донской с Киселевым, мы что-то узнаем. Поэтому надо просто поощрять политическую конкуренцию, и коррупция станет намного меньше. Вот президент в 2002 году, например, сказал о том, что нужно срочно принять закон об открытости власти, который, значит, установит те виды, объемы и, так сказать, перечни информации, которые должны быть в свободном доступе. Сейчас какой год? 2007. Вот с 2002 года прямое указание президента об открытости власти не выполняется.
Вот пример. Нам слушатель пишет, поэтому сильно запахло цензурой.
В смысле?
Ну, видимо, вот в обществе, да?
Ну, конечно, да. Поэтому я и говорю, что слава богу, что у нас пока еще мэры не встроены в вертикаль, потому что как-то... А их огромное желание у губернаторов, у Кремля встроить вертикаль, сделать их назначенными чиновниками. Мы вообще ничего не узнаем тогда. Прессы нет свободной в большинстве регионов, конкуренция политическая уничтожена. Вот только там, где есть какая-то борьба, мы что-то узнаем о проделках наших властей. Поэтому коррупция – это не смазка для работающего государственного механизма. А коррупция – это просто результат отсутствия политической конкуренции и законов, которые бы открывали доступ к информации о том, что делают чиновники.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков. Владимир Александрович, вот еще хотел, раз уж вы заговорили о Думе, о том, что там не сделано, в некотором коротко подвести итоги парламентского весеннего сезона. Вот мне кажется, что, конечно, хитом был вот этот антиэкстремистский закон. Теперь можно экстремизмом признать практически любую критику любого должностного лица. Вообще, чего-то удалось добиться немного численной оппозиции, которая выступала против «Единой России» в Думе?
В эту весну? Ну, что удалось добиться? Была создана, по моему предложению, рабочая группа по разгону марша несогласных.
Вот. По разгону или по изучению обстоятельств?
По изучению обстоятельств разгона. Но как-то она скисла. То есть вот до летних каникул она ничего на свет так и не произвела. Хотя,
зато прокуратура произвела, что
да,
все
да,
в порядке.
Ну, да. Хотя мне было обещано, что... Причем я проделал просто огромную работу, столько времени убил. Собрал все эти, значит, из интернета сведения, все эти, значит, видеоролики, которые были в интернете, старательно скопировал на диск. Все это размножил, раздал членам этой комиссии. Мне было обещано и Владимиром Абдулимовичем Васильевым, главой этой рабочей группы, и Виктором Ивановичем Илюхиным, членом этой рабочей группы, что меня пригласят как свидетеля. Я там все изложу, чего видел, кто бил, кого бил, где бил, сколько раз бил. Не пригласили, не позвонили, хотя я много раз напоминал. Так что достижение это, я не думаю. По закону об экстремизме кое-что удалось сделать, кое-что. Там 13, как известно, определений, что такое экстремизм. Тоже, кстати, очень любопытно. Я наткнулся, опять-таки, у президента, я его сегодня что-то много цитирую, в одном из посланий, не помню, то ли 2002, то ли 2003 год, он очень четко, кстати, определил, что такое экстремизм. Очень четко. Вот я прям почитал и порадовался. Очень простое определение. Убийства, погромы и насилие, совершенные на национальной либо идеологической почве. Все, точка. А эти развезли 13 определений. Вот. И под эти 13 определений почти все можно подвести, в том числе наш эфир.
Социальную рознь какую-нибудь.
Социальную рознь против каких-то социальных групп. Единственное, что нам удалось сделать, это то, что мы убрали подрыв, как там было, подрыв, еще была 14-я квалификация, подрыв государственной и национальной безопасности. Ну, это уж вообще. То есть под подрыв национальной и государственной безопасности можно даже драку детей в песочнице подвести при достаточной прокурорской фантазии. Вот. Поэтому здесь кое-что мы отыграли, но тоже очень незначительно. Я считаю, что нам очень многое удалось сделать по штрафам для автомобилистов. Вот это вот как бы такой положительный пример работы парламента. Потому что штрафы увеличены в итоге не в 10-15 раз, а в 3-5. Значит, убрали некоторые явно коррупционные такие вещи, типа там забирание прав за проезд на красный свет, кто там решит, был красный или желтый, или, скажем, за неостановку по требованию гаишника, кто там докажет, требовал он этого или нет. Вот такого рода скользкие статьи все были исключены, и в целом поправки в административный кодекс по штрафам для автомобилистов стали намного гуманнее, чем были в первоначальном виде, и намного мягче и менее коррупционные.
То есть можно исправлять на бытовом уровне? Не получается, а не на политическом.
На политическом гораздо труднее, потому что, конечно, очень жесткое выстраивается законодательство. А если говорить о главном итоге вот этой весенней сессии, то я бы сказал, что она была посвящена раздаче денег. Вот, предвыборной раздаче денег. Выборы на носу, надо демонстрировать. Значит, начальство должно повернуться, значит, к народу добрым своим лицом, значит, расстегнуть пиджак, расслабить галстук и, значит, проявить доброту.
Дать и на вот, нанотехнологии, да, и на
дали,
ЖКХ.
Там дали всем. Дали на нанотехнологии.
И чтобы контроля не было за этими дали на
ЖКХ, дали на ЖКХ, дали на льготные лекарства. Значит, с 1 сентября минимальный размер заработной платы будет повышен до 2300 рублей. Стипендия студентам будет повышена аккурат 1 октября, чтобы взбодрить перед избирательными участками. То есть, в основном, раздача денег перед выборами для того, чтобы поднять поддержку партии власти.
Ну что ж, в эфире «Радио Свобода» Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы России. Я напомню, пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», ведет передачу Михаил Соколов. Мы продолжим наш разговор в эфире после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. МИД России назвал действия Лондона провокационными и предупредил, что они будут иметь самые серьезные последствия для российско-британских отношений. Великобритания объявила сегодня, что высылает 4 российских дипломатов и приостанавливает переговоры с Москвой по целому ряду вопросов в ответ на отказ выдать Андрея Лугового. В Москве в акции протеста жителей Юго-Западного округа принимает участие более 500 человек. Акции продолжаются третий день. Манифестанты требуют прекратить строительство торгового центра у станции метро «Университет», начавшееся в субботу. По их словам, проект комплекса предполагает снос здания метро, которое является памятником архитектуры. Союз НАТО глубоко разочарован решением России выйти из договора об обычных вооруженных силах в Европе, да все. Об этом говорится в официальном заявлении руководства НАТО, которое было обнародовано в Брюсселе. В Подмосковье убиты заместитель директора российского отделения издательского концерна «Бертельсман» Марина Писарева. Ее тело с ножевым ранением в шею обнаружили на даче в Одинцовском районе. крупнейший актив Бертельсман в России – телекомпания РЕН-ТВ. В российской армии за последние полгода погибли более 220 военнослужащих. Об этом сообщает сегодня официальный сайт Министерства обороны России. Не менее 80 человек погибли, 150 были ранены сегодня на севере Ирака, где смертники взорвали заминированные машины. Мощные взрывы произошли в городе Киркук, один на рынке, другой у здания партии «Патриотический союз Курдистана». На АЭС в Японии в результате землетрясения произошла утечка радиоактивной воды. Специалисты заверяют, что опасности нет, утечка небольшая. В Минске проходит несанкционированная акция в поддержку активиста оппозиции Андрея Климова, арестованного в начале апреля. Против Климова возбуждено уголовное дело, его обвиняют в призывах к свержению власти и подрывной деятельности. В Польше партия самообороны решила не покидать правящей коалиции.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. У нас в гостях депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков. СМС +7 903 743 2801. Пейджер Москве 961-3333. Абонент «Радио Свобода». Телефон бесплатный прямого эфира 8 800 222 12. Ну, давайте, Владимир Александрович, еще пару вопросов о происходящем в современной политике. Вот без вас прошла конференция «Движение «Другая Россия» или «Коалиция «Другая Россия». И никто не может понять, все-таки она распалась, не распалась, почему вы не пришли, почему Михаил Касьянов занялся строительством своей партии. Как вы объясняете то, что в оппозиции дробление происходит с такой скоростью, что скоро просто разглядеть эти частицы будет невозможно?
Ну, там не заладилось в «Другой России», если говорить вот о составе с самого начала. Я хочу напомнить, что год назад, когда была конференция, в которой я участвовал, и вы, Михаил, были на этой конференции, уже тогда, в последний момент, отказались от участия, вы помните, «Яблоко», отказалось от участия СПС, не доехал, там была какая-то странная история, до конференции Сергей Глазев, и от коммунистов были фигуры, скажем так, второго-третьего ряда. То есть с самого начала вот эта идея объединить в одном зале все оппозиционные силы, она не удалась. Затем наступил период протестных акций, в целом очень, на мой взгляд, успешный. И я, например, за вот это полугодие, весна и начало лета, ставлю «Другой России» твердую пятерку. Потому что марши несогласных, мартовские в Питере, апрельские в Москве и в Питере, сыграли очень важную роль.
В Самаре
сыграли очень важную роль, они заставили власти отступать и обороняться. Это очень важно.
То есть, хотя людей было
немного.
Общество
заставило власть отступать и обороняться. И хочу заметить, что после возмущения всеобщего вот этими избиениями, арестами, значит, провокациями, которые были в Москве и в Питере, больше это не повторялось. То есть какие-то отдельные превентивные задержания были и на следующих акциях, но уже массового применения силы, избиений не было. Мне даже рассказывали, когда был третий марш в Питере, очень интересно, мне питерцы рассказывали, что ОМОНовцы, такие как зайки, стояли вдоль дорог, значит, за их спинами ходили свирепые командиры, говорили: «Ну, не дай бог, гады, пальцем кого тронете». То есть это очень важно. Это, во-первых, показало, что общество может ставить власть на место. Во-вторых, очень обострило внимание к проблемам с демократией в нашей стране, прежде всего нашего общества. То есть многие поняли, что что-то у нас не так, раз у нас мирных демонстрантов избивают. Так что это было очень положительно. А потом наступил третий этап «Другой России», который уже я бы назвал предвыборным этапом, вот который мы сейчас переживаем. И предвыборный этап показал очень глубокие разногласия участников. Значит, во-первых, одни хотят участвовать в парламентских выборах, другие считают это бессмысленно.
А вы хотите?
Я хочу.
А зачем?
И республиканская партия хочет.
Михаил, да ее же нет, ее вроде распустили.
Значит, как указал сегодня наш Конституционный суд, если партия распущена, это не значит, что она запрещена, она не существует.
Но она может войти в другую партию.
По-моему, меня довольно глупо спрашивать, почему я хочу участвовать в выборах, потому что из этого возникает вопрос, а чего я вообще делаю в этой Думе, да? Вот. Я льщу
вы
себя...
Вы постоянно припираетесь с «Единой Россией». Это у вас такая
я
работа.
Я не только припираюсь. Я хочу напомнить, что именно по моей инициативе была парламентская комиссия по Беслану создана. Я хочу напомнить, что именно по моей инициативе была создана вот эта рабочая группа по маршам несогласных и еще много чего. Поэтому, значит, если я скажу, что бессмысленно участвовать в выборах, то, значит, бессмысленно мне быть в Думе. Я так не считаю. Я считаю, что даже вот несколько человек, вот нас в этой Думе, скажем, я, Витя Похмелкин, Женя Ройзман, Галя Хованская.
Они все вступили в «Справедливую Россию», обратите внимание.
Не все, Попов не вступил. Значит, все мы что-то старались сделать эти 4 года, и я тешу себя надеждой, что мы не зря там, в общем-то, получали зарплату и ели депутатский хлеб. Вот, а поэтому, да, а другие говорят, нет, не надо. Вот Андрей Ларионов, которого мы упоминали в перерыве, он как раз говорит, какие выборы, не надо участвовать в выборах, нужно параллельную власть создавать, да? Это первое разногласие. Второе разногласие – это по процедурам. То есть, скажем, Гарри Каспаров, и я его полностью здесь поддерживаю, выступает за определение кандидата от оппозиции в регионах.
На праймерис.
Я хочу напомнить, что именно так в свое время выдвинулся Борис Ельцин. Я отлично помню, как я был тогда таким молодым начинающим политиком в Барнауле, и мы проводили собрания, мы проводили митинги. Там же поначалу не один Ельцин был, там был Юрий Николаевич Афанасьев замечательный, там был Гаврил Харитонович Попов,
Собчак.
Там был Анатолий Александрович Собчак. Но постепенно вот эта стихия народная выдвинула одного лидера, и это было снизу, я отлично это помню, это не был сговор 5 человек здесь в Москве, это снизу все происходило. Я помню, мы шли по проспекту Ленина в Барнауле и скандировали «Россия, свобода, Ельцин». Это был порыв людей, поэтому мы как раз говорим о том, что, ребят, если вы хотите, и мы хотим определить эту фигуру, пусть это люди в регионах решают. Кстати, так сделали белорусы. Я всегда привожу их пример. Они ведь... Меленкевич откуда появился? Когда начинался процесс, его не было Меленкевича. Ну, был правозащитник, кстати, не из Минска. И постепенно он выдвинулся, и он выиграл на Конгрессе 6 голосов у Толи Лебедько и стал общенациональным лидером. А Касьянов говорит, нет, давайте, вот у нас 4 организации осталось, давайте мы здесь сядем и договоримся. Но это не работающая схема. Поэтому это второе разногласие по процедурам. Третье разногласие – это... состав участников. Дело в том, что с неучастием «Яблока», с неучастием СПС и с уходом с летней конференции представителей гражданского конгресса, я имею в виду Аузана, значит, Сатарова и Алексеевой, произошел очень сильный сдвиг в сторону НБП и вот этого гуляевского движения «Народ», АКМ, то есть левых...
А с другой стороны, Елена Лукьянова ушла, обиженная там
какими-то вещами. Да, поэтому вот Гарри говорит, у него такая концепция, что другая Россия – это внеидеологическое объединение. Вот. Но просто сказать, а как сделать? Если люди идеологически заряжены, если люди имеют разные представления. Например, Лимонов – противник капитализма, а я сторонник капитализма. Да?
Но вот. С человеческим лицом.
Ну это все как бы фразы, да, ну, в принципе, да. То, конечно, пока были акции протеста за демократию, все выходили вместе. Как только речь зашла о конкретной платформе и о кандидатах, и о методах борьбы, значит, разногласия обострились. Вот. Я просто это совершенно не драматизирую. Я считаю, что, во-первых, оппозиция не сводится к другой России, это более широкое понятие. Вот. А во-вторых, не получается, не надо навязывать, не надо, в конце концов, делать хорошую мину при плохой игре. Я, кстати, предлагал перенести эту конференцию и приводил аргумент чистого здравого смысла. То есть я говорил, что ну хорошо, вот будет конференция, кто-то не придет. Вся пресса будет только говорить о развале и расколе. Так оно и вышло.
Кстати, Каспаров сказал, что в России может измениться политическая ситуация, и тогда сработает план по выдвижению единого кандидата. То есть он тоже, видимо, почувствовал вот сейчас, именно сегодняшнее заявление, что не попал он все-таки в точку.
Не попал, да. Я ему об этом говорил, и очень по-дружески. Ничего страшного, это жизнь. В целом, я лично считаю, что другая Россия сыграла очень положительную роль в этот год. Очень многого добилась, очень многое сделала. В этом огромная заслуга лично Гарри Каспарова. И не надо драматизировать, посыпать голову пеплом.
Давайте мы подключим слушателей. Олег из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Владимир Рожков.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, здравствуйте.
Я не помню вашу специальность, но в журнале «Наука и знание и сила».
Я историк, Олег.
Я статью вашу читал, да. Ну, хорошо. но вы голосовали там по бюджету, очевидно, вы должны как-то понимать.
Да.
Вот раздача денег.
Да.
Вы что имеется в виду под нанотехнологиями? Я вот физик и не могу понять, почему мы
Слушайте,
должны...
Слушайте, вы физик, не можете понять. А где же мне, бедному историку, понять?
Но вы же голосуете.
Я знаю, что нано — это что-то очень мелкое.
Но вы же голосуете. Что общее?
А я голосовал против бюджета. Я голосовал против бюджета вот этого трехлетнего, но, правда, не по причине нанотехнологии, а по ряду других причин. Я не знаю, я не могу в этом разобраться. Большинство поддержало, большинство дало на эту корпорацию более 100 миллиардов рублей.
Знаете, есть такая
будем надеяться, что что-то из этого выйдет.
Владимир, знаете, есть такая версия, что это просто операция по перераспределению бюджетных денег, и в частности, чтобы их пустить мимо Академии наук.
Мы же скоро все это узнаем. Ну, не пройдет и года, полутора.
Будут ли открытия?
Да, будут ли открытия, будут ли эти самые нанотехнологии, эти самые нанотрубки, я их представляю как такие, знаете, курительные трубки, эти нанотрубки. Вот. Посмотрим, это же все не скроешь, все станет прозрачно, ясно через буквально какое-то короткое время.
Давайте еще один звонок из Москвы. Да. Петр, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, Петр, добрый вечер.
Будут открытия в области нано, это 10-9 на Западе. А вопрос такой.
Да.
Ну хорошо, наша власть, она-то, в общем-то, в полном маразме. И в относительном маразме оппозиция.
Да.
А вот эта народная стихия, о которой вы сказали, она начинает себя осознавать, что государство это она, мы, я, вы или нет?
Вы знаете, вот я вообще не верю в народ как в единое целое. Вот, люди разные. Вот мне кажется, вы осознаете, я осознаю, Михаил Соколов осознает. Вот по опросам центра Юрия Левады, вот таких людей, которые очень осознанно поддерживают свободу слова, политическую конкуренцию, сильный парламентаризм, честные выборы, 15-20%. То есть вот, можно сказать, мало, да, пятая часть. А я могу сказать, что, наверное, за всю историю России так много никогда не было. Вот. И поэтому, Петр, мне кажется, что постепенно, по крайней мере, образованная часть общества осознает, другая часть общества не осознает, довольна, там все, наверное, нравится. Вот сейчас деньги раздадут перед выборами, пройдут, пойдут за Единую Россию, проголосуют. Разное общество, разные люди.
Да, вот тут как раз пришел вопрос по пейджеру. Владимир из Москвы пишет. Да. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу перспектив и развития событий во взаимоотношении российской власти и российского общества? Вот в отличие от предыдущего слушателя, по-моему, здесь человек проводит грань между обществом и властью, государством.
Конечно.
Здесь было сказано, государство это мы. Государство все-таки это не мы, государство это некий инструмент.
Но государство это мы, можно сказать, в демократических режимах, где общество так или иначе более или менее контролирует. Через выборы, через смену власти. Вот, например, Шрёдер был-был-был, народ взял его, не избрал.
Но или, в России или это вот... государство,
да,
частная собственность, бюрократия.
А у нас фактически одна и та же группа находится у власти с 91-го года. И Ельцин передал власть преемнику Путину, и Путин сейчас будет передавать власть преемнику.
Преемнику есть, или местоблюстителю, местодержателю?
Посмотрим. Это не так важно в данном контексте.
Как не важно? Это будет самостоятельная относительно фигура, или это будет человек Иванов,
я говорю,
а на самом деле Путин?
В данном контексте мы обсуждаем другую тему. А тема такая, что у нас народ ни разу еще власть сам не поменял. И в 91-м, и в 96-м, и в 2000-м, и в 2004-м, и, скорее всего, в 2008-м народ примет то, что ему предложит Кремль. То есть уже несколько раз подряд у нас власть сама себя воспроизводит. Поэтому у нас, да, у нас народ не является хозяином страны. У нас власть не подотчетна фактически народу. Власть сама себя воспроизводит. Поэтому, конечно, у нас разрыв между обществом и властью огромный, и он пока сохраняется.
Давайте дадим слово Петербургу. Сергей,
давайте,
пожалуйста.
Петербург традиционно звонит.
Добрый вечер, уважаемый Владимир.
Да, Сергей, добрый вечер. Да.
Вам здоровья,
всего и вам лучше. Всего самого доброго. Слушаю вас.
Владимир, вот такой вопрос. Вот вся Дума, я уверен, процентов на 99, это те люди, которые в 93-м году голосовали «да-да», «нет-да». Я уверен, что все до единого голосовали. Почему же сейчас они же, эти же люди, так надругались над Конституцией, растоптали ее в таком, просто у меня слов нет. И сейчас, вот когда Англия требует лугового, почему-то сразу, ой, у нас Конституция, ведь мы не имеем права по Конституции. Мы не должны выдавать своих граждан. Хотя тут же эту же Конституцию просто разодрали на части. Спасибо.
Вот Сергей нас, кстати, подвел к этой теме. Действительно, реакции Великобритании,
Сергей,
двойных стандартов.
Сергей, у нас вообще элита очень конъюнктурная, очень конформистская. Вот она была когда-то страшно коммунистическая, потом стала страшно перестроечная, потом стала страшно ельцинская демократическая, потом прокляла Бориса Николаевича, а доведется, так и Путина проклянет. То есть ей, в принципе, все равно. Значит, лишь бы быть при власти, вот карандашами, да, вот как нам сегодня рассказали, карандашами аккуратно брать пачки с долларами и складывать в конверты. Поэтому им плевать на Конституцию большинству из этих людей. Они меняются вместе с генеральной... Вы знаете, это старая шутка, да, что колебался вместе с генеральной линией. Вот они колеблются. Вот. А что касается Лугового, то здесь есть юридическая сторона, есть политическая сторона. Юридически, да, Конституция защищает его. Хотя англичане сказали сегодня совершенно справедливо, что если он только нос высунет из России в любое зарубежное государство, его сразу повяжут и повезут в Скотланд-Ярд, значит, или там в Королевский суд судить. Вот, это первое. Второе. На самом деле мы могли его выдать, если бы захотели, потому что у нас, как известно, есть соглашение с Великобританией о взаимном...
Есть конвенция.
Да.
Есть приоритет международного права, закрепленный в Конституции.
Есть приоритет международного права, есть конвенция, есть двустороннее соглашение с Лондоном о взаимной выдаче преступников. Хотели бы, выдали. Значит, не хотят, значит, прикрывают Лугового. Вот. Почему Лондон так бесится? Тоже понятно. Ну, вот я просто предлагаю всем встать на место англичан. Представьте себе, вот в центре Москвы, на Пушкинской площади, в Макдональдсе, кто-то кому-то в чай сыплет радиоактивный изотоп, который в 1000 раз ядовитее, чем цианистый калий. Значит, этот радиоактивный изотоп оставляет следы на чашках, на, там, на стульях,
да,
на ручке двери. Да. Представьте себе, да? Дальше этот изотоп везут в Москву откуда-то с Новосибирска в самолете. Весь самолет звенит после этого, да? Из аэропорта везут его на Пушкинскую площадь в такси. Все такси звенит вместе с таксистом. Понимаете? Ну, и после этого гибнет человек. Ну, понятно, реакция Лондона, они просто в бешенстве, потому что фактически в центре Лондона совершено тяжкое преступление, фактически теракт с применением грязной бомбы радиоактивной. Вот. А страна, куда ведут следы, говорит, а вы знаете, у нас Конституция, мы его не выдадим. Есть ли выход из этой ситуации? Ну, теоретически есть. Выход такой. Это устроить в Москве публичный...
В колонном зале Дома Союза?
Да, да, там уже накатанная, так сказать, традиция. Публичный, открытый, прозрачный процесс, опубликовать все материалы обвинения, опубликовать все доводы защиты и, значит, справедливый Советский суд, чтобы вынес справедливое, значит, судебное решение. Вот, вот левша же подковал когда-то блоху, но давайте мы покажем, что и у нас суды умеют работать, вот хотя бы на этом деле. Потому что в противном случае и не только Англия, но и весь мир будет полагать, что Россия покрывает Лугового, а значит, дело нечисто, а значит, за ним действительно стоит Кремль, стоит российское государство, а нам это зачем?
Да, но тут, к сожалению, есть такой момент, вот, знаете, высылка дипломатов, ну, кажется, странной мерой в данной ситуации, так же, как
ну,
и...
сейчас мы в ответ вышли.
Так же, как изменения в системе получения виз. По визам, хотелось бы, чтобы это затронуло не обычных граждан,
вот об этом
там,
и речь,
туристов.
Что, к сожалению, значит, нам Полоний 210 и гражданин Луговой чуть дороговато начали обходиться, потому что пострадают-то обычные туристы, бизнесмены, школьники, студенты, которые... посещает Великобританию.
Владимир Александрович, но здесь тут есть вот что. Есть такое трогательное единство в сфере, да, внешней политики. От Единой России до Компартии. Все требуют дать симметричный ответ. Mm-hmm. И вот заявление просто читаешь. Санкции объявлены с целью оказания давления на российские власти, чтобы Россия не думала, что она стала самостоятельным игроком в системе международных отношений.
Видимо, самостоятельная...
Это часть глобальной линии сдерживания России. Вы знаете, после Сочи, после Олимпиады, да. Вот Олимпиады, да, предоставление права на Олимпиаду, показалось, что приступов обиды на Запад, таких публичных, в ближайшее время не будет. Нет, уже вот началось.
Нет, но если,
не смогли удержаться.
Если продолжать логику этих моих, значит, сотоварищей по Государственной Думе, товарищей по несчастью, то получается, что блестящая операция офицера Лугового в центре Лондона по ликвидации шпиона и диверсанта является проявлением более активной наступательной роли России в современном мире. Ну по логике же так выходит. То есть, они хотят сказать, что...
Ну, надо, как во времена Судоплатова, тогда дать орден.
А может, уже дали, мы же не знаем, секретно. У нас же сейчас есть такое понятие, секретные ордена. Нет, ну, просто абсурдная позиция. Человек убил или не убил? Похоже, что убил. Притащил Полонии или не притащил? Похоже, что притащил. Заразил там кучу мест? Похоже, что заразил. И чего? А мы говорим, не давите на нас. А тогда чего? Что судить не будем? Что не будем с ним разбираться? Что, по-моему, ребята запутались в показаниях собственных.
Ну, в общем, это будет использовано все во внутриполитических целях, похоже. Знаете, опять вот тот злобный Запад, который обижает бедную Россию.
Не наш
раз дали Сочи,
Не наш отравил в Лондоне, а, значит, против нас заговор.
Березовского не выдают. Да. Кстати, а что вы думаете о том, что Бразилия теперь попросила Березовского тоже вот выдать ей?
Ой, когда речь идет о Борисе Абрамовиче, я предпочитаю ничего не думать.
Почему?
Потому что это невозможно.
Ну, даже Владимир Владимирович Путин сказал, что неуемный товарищ.
Во, и я тоже сам. Я здесь подписываюсь под словами президента. Уследить за его, значит, передвижениями и телодвижениями, по-моему, невозможно.
Знаете, на другой России было заявлено
Шендеровичем. Это нужно получить диплом специалиста по Березовскому и всю жизнь этим заниматься, чтобы понять.
Было сказано, нам надо отмежеваться от Бориса Абрамовича, а то он все время говорит, что мы у него деньги берем.
Да, да.
А можно отмежеваться? Похоже, что нет.
А как от него отмежеваться?
Он все равно
будет говорить свое. Да, многие пытались от него отмежеваться. По-моему, никому еще не удалось.
Ну, давайте еще слушателя подключим. Георгий из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий.
Владимир,
да.
Я считаю, что та конструкция, которая была выстроена в 1991 году, она в корне порочна. Угу. Ее нужно немедленно уничтожить и создать как предпосылку... к новой политической платформе вообще России.
А я с вами согласен. А вот как это сделать?
Нужно построить обязательно политическую стачку бессрочную.
А, стачку.
И полностью, чтобы Думы не было ничего. И на другой
вот
основе...
До чего строить, доводят, да.
Вот подождите, вот стачка. А вы знаете о том, что сейчас, в принципе-то, протестное движение сошло на убыль, что... Ну, есть там отдельные... Вот фордовский завод там бастовал, да, во Всеволожске под Питером.
Ну, грозили скорее.
Но это редко, да. То есть народ-то, в принципе, говорит, доволен. Вот вы говорите, стачка.
Ну, вот недоволен, когда, знаете, один элитный дом построят вам в окна, вот тогда недоволен.
Это да. Но это локально вот недовольны. Нам построили, нам испортили. А вот народ-то, в принципе, вот все опросы показывают, что больше половины более-менее довольны жизнью. Как в этих условиях чего-то изменишь? Наоборот, это вот довольство ситуации, оно и держит режим в такой стабильной ситуации.
Давайте мы еще Павла коротко вопросик,
давайте,
пожалуйста.
Давайте.
Здравствуйте.
Да, Павел, добрый вечер.
Товарищ Шишков, ответьте мне, пожалуйста, на три вопроса.
Один, пожалуйста, времени нет.
Они быстренькие, они маленькие.
Ну, давайте, попробуем, да.
Первый, владеете ли вы недвижимостью в Москве?
Так.
Второй, владеете ли вы каким-нибудь бизнесом или акциями, облигациями и так далее?
Так.
И третий, вернетесь ли вы в свой любимый Алтайский край преподавать в сельской школе историю после того, как вас не изберут в Думу? Спасибо.
Так, по недвижимости сейчас как раз этим занимаюсь. Бизнесом никаким не владею, никакими акциями не владею. По будущей работе пока не определился, потому что еще не знаю, смогу ли я участвовать в выборах или нет. Если смогу, то изберусь или нет. Вот когда все это прояснится, тогда по работе и буду решать.
А все-таки по какому списку вы хотите пойти в Думу? По Справедливой России
уже,
или СПС?
Сто первый раз отвечаю. Никаких переговоров со Справедливой Россией не вел и не веду. Веду переговоры с Союзом правых сил. Надеюсь, что мы объединим две партии и успешно сможем выступить на декабрьских выборах.
Знаете, тут последняя такая экономическая интересная новость. Цены
что-то
на нефть...
мало мне Павел вопросов задал.
Цены на нефть достигли почти 80 долларов за баррель, а Юрий Шевчук спел об этом песню. Сейчас мы ее послушаем, потом мы что-то успеем сказать. Пожалуйста.
Когда закончится нефть, ты будешь опять со мной. Когда закончится газ, ты вернешься ко мне весной. Мы посадим леса и устроим рай в шалаше. Когда закончится все, будет объем в душе. Когда закончится нефть, наш президент умрет. We'll be right back. все, настанет век золотой, и мы снова будем летать без огня за своей спиной. А наши крылья крепнут, а помыслы станут чисты.
Послушали Юрия Шевчука. Владимир Александрович, да. Все-таки симптом. Рок-звезды снова обратились к политике.
Да. И у «Машины» на последнем альбоме несколько таких довольно злых, хороших песен. Ну что, молодец Юрий Ильянович. Утопист, анархист, красавец.
А знаете еще, какую он песню спел?
Могу...
Я пел генералу ФСБ. Эту песню нигде вообще не покажут. И
будут слушать
на закрытых
концертах на Лубянке. Вот. Ну, молодец, он, хорошая песня. Только вот я, как политик, могу сказать, что нефть у нас до черта, газа у нас до черта.
Прогнозы, кстати, хватит, на $140 за баррель.
Хватит вперед. Еще на много десятилетий вперед, так что надо искать другие методы реформ, а не ждать, когда мы выкурим газ и кончится нефть.
Спасибо.
Спасибо.
Ну что ж, в эфире «Радио Свобода» был Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы России, лидер Республиканской партии России. Это была программа
запрещенная «Радио Республиканская».
Ну, не запрещенная, но судом, по крайней мере, признанной не партией.
Да.
Вот мы прощаемся с вами. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Флоринская. Вы слушали «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие партии неугодны Кремлю? Тему обсуждаем с депутатом Госдумы, первым секретарем ЦК Российской коммунистической рабочей партии Виктором Тюлькиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».